Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и у нас здесь в гостях протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Мы говорим о том, про что написан Ветхий Завет, про что вообще все Священное Писание, какое отношение написанное много лет назад имеет сегодня к нам, особенно вот что касается Ветхого Завета, потому что про Новый Завет мы в этой студии довольно регулярно говорим, пытаемся разбираться с фрагментами Священного Писания, толковать их с помощью священников, естественно, да, мы сами этим не занимаемся. Вот, но что касается Ветхого Завета, вот это, конечно, история потрясающе интересная. Мы с вами остановились на
тексте книги Бытия, о сотворении мира, да,
на шестодневе,
так называемом,
о том, что такое сотворение мира и как это с точки зрения, не знаю, человека 21 века, это такая история, которую можно либо принять как данность и понять, что я все равно ничего про эту жизнь не понимаю. Вот. Либо в контексте тех научных теорий, которые сегодня существуют, попытаться как-то осмыслить и то, что описано в Ветхом Завете, либо посмотреть на это так, что это все сказки, так же, как первый раз открывший Библию блаженный Августин.
Давайте попробуем разобраться. Во-первых, что за текст перед нами? Это не про... нельзя сказать, что это простой текст или там наивный какой-то примитивный текст, он подобный, каким-то текстам там примитивных народов. Если там мы сейчас конкретно говорим о первой главе книги Бытия, текст простой, лучше сказать, простыми словами написанный, но не простой. В том смысле, что в нем, там, в каждой фразе очень глубокий смысл заложен. У Моисея была очень непростая задача написать столь универсальный текст, который был понятен, как простым там пастухам, как кто там вышел из Египта, вот этот вот народ-то, да, пастухи, рабы, как говорится, колхозники и доярки там, да, такие вот, люди уж, он образованный человек, мы говорили с вами об этом, а тут совершенно люди необразованные, малознающие, знающие немножко об этом мире, знающие свой быт, и все. И в то же время этот текст должен продолжать быть актуальным на еще долгое-долгое время. Людей, которые будут заведомо более образованными, и на протяжении тысячелетий Моисей все же пророк был, знал, что когда-нибудь тебя будут академики читать, на самом деле интересоваться, который продолжал бы сохранять свою актуальность. Ему такой текст, безусловно, создать удалось. То есть простота этого текста не означает какое-то, упрощенничество или примитивность. Почему? Потому что, читая этот текст, если не скептическим, а просто открытым взглядом посмотреть на этот текст, понятно, что в нем глубокие смыслы заложены. Это не естественно научный текст, ни в коем случае. То есть не надо истолковывать категорически Священное Писание, как, такой простой там протонаучный какой-то там или донаучный, там ненаучный текст. Вообще мерка не та. Это понятно, было здравым людям, да, и, ученые об этом говорили неоднократно. Вспомним Галилея, который говорил, что Священное Писание говорит о том, как на небеса забраться, а не как они устроены. То есть он и об этом, Ломоносов говорил. Нездраво рассудителен математик, который хочет волю Божию вымерить циркулем, да, такого же богословия учитель, который хочет по псалтерии выучиться химии. То есть не надо уже путать, как говорится, естественно, научные тексты, тексты богослов. Это богословский текст. Богословский текст, который открывает нам нечто об этом мире. Он не дает нам картинку-то, естественно, научную, как современная, физика, которая проникла на колоссальные какие-то и расстояния, и временные, и пространственные, приблизилась к этому моменту происхождения мира, теории Большого Взрыва. Их так много, понятно, что кто-то оспаривает, что не было взрыва, по-другому все это было, все же инфляционная модель этой расширяющейся Вселенной, это базовая модель для современной космологии. у меня нет никакого желания, так сказать, его опровергать. Самое главное, что ничем не противоречит Священному Писанию. То есть, вот какую задачу выполнил пророк Моисей. Создать простой текст, который, тем не менее, есть истинный текст. Он не противоречит уточнению вот какому-то, естественно, научному, понимаете? Ну, пример давайте приведу, чтобы не быть голословным. Вот вначале, что творится в первый день творения? Свет. Вроде бы, между прочим, странно и нелогично. А светило, говорится, четвертый день творения там. Всякому древнему человеку было понятно, что источником света является солнце. Да? Светит солнце, есть свет. Не светит солнце, нет света. Луна тоже светит, есть свет. Не светит, нету света. Все. А тут вдруг творит Господь свет. Почему? Каким образом это свет-то? Сам по себе, что ли, так сказать? Вот скорее это могло бы удивить именно древнего человека. Такая вот абсурдность какая-то, нелогичность, да? Вот. А современный человек, который там хоть как-то, так сказать, знаком с космологическими теориями, с теорией Большого взрыва, это не удивляет. Ну, простите. А сам момент. Вот большой взрыв, да? В виде чего существует материя? Так в виде энергии, в виде света. До того, как появились там первые частицы, там, да? До того, как там образовалась какая-то, так сказать, масса, вся материя в виде поля, да, если говорить физическим языком, существует. То есть, в виде света, никак иначе. Пожалуйста. То есть, простой текст Моисея, кажется, ничем не противоречит современным данным.
Отец Александр, а он сам его писал, Моисей? Это уже, это можно как-то научно установить, потому что это же ведь труд колоссальный, огромный. У него полевые условия и времени, ну, времени, наверное, достаточно, но как-то вот, ну, это вот как с этим справиться одному
непростой
человеку?
Непростой вопрос вот о редакциях, допустим, и, сказать, вообще, как до нас тексты дошли, об авторстве текста. Ну, для меня несомненно, что все-таки вот основную часть Пятикнижия писал сам Моисей. Какие-то элементы, так сказать, вот, разумеется, была история этого текста. Вот. Очень важный момент такой, вот мы сами так или иначе о Библии говорим, но надо понять, что Библия и сама по себе книга истории, да, ну, вот если взять Ветхий Завет, это 1500 лет истории. И существование этих книг вот во время этой истории, оно тоже отпечаталось, да. Ну, там есть какие-то правки, допустим, есть дополнения, есть редакционные изменения. Наверное, были мы по каким-то более поздним текстам, так сказать, можем проследить, допустим, там, когда переставлены главы, так сказать, или какая-то вот роль литературного редактора была. Все это было. Это отражает просто историю существования Ветхого Завета в народе израильском, как передавалось поколение в поколение. То есть мы с вами, ну, сейчас попробую сказать насчет... Какой у нас самый древний есть рукописный фрагмент Ветхого Завета? На данный момент считается, что, похоже, это так называемые серебряные свитки. Около 600 года до Рождества Христова. Два амулетика, найденные на груди умершего человека во времена, ну вот сразу после царя Иосии. Около 600 года, то есть за 6 веков. Там благословение священническое содержится. То есть, цитата из книги Левит. Вот. На данный момент считается, что так доказано, вот древнейший такой фрагмент, не целый текст Священного Писания, не полный. А все остальное, так сказать, как бы так, это небольшие, так сказать, там, можно истолковать как парафразы на остроконах, но это не текст Священного Писания. Ну, это еще тысячу лет до Моисея, да? То есть, до этого уже была какая-то история. Вот. Например, какие-то там есть... Правки, вот, описывается спор Аарона и Мариам, это старший брат, сестра, напоминаю, Моисея, да, который в какой-то момент тщеславием сыграл, стали у него оспаривать как раз его право водить народ израильский, давать указания и так далее. Ну, бывает, да. Старшие, они старшие по родству, но все же Господь избрал Моисея. Вот, и там такая заметочка. А Моисей же был кратчайший из всех людей. Ну, вряд ли Моисей мог написать. Вот кратчайший из всех людей там, да? Вот я пишу автобиографию, но я...
Про себя, да?
Да, про себя.
Про себя любимого.
Я же был, да, так сказать. Описываю спор, тем более, с кем-то, так сказать, да?
Кроткий и смиренный, скромный очень.
Да.
Хорошо.
Претерий там где-нибудь там где-нибудь зацепился с диаконом, но претерий же был кратчайший из всех людей.
Да.
То есть, очевидно, что это какая-то пометка, которая вошла в основной текст, так сказать, со временем, с историей. То есть, вообще-то, это для текстологов довольно обычная вещь, когда с холи и пометки, так сказать, входили. Ну, еще раз повторюсь, что, возможно, была редакционная правка. Вот. Но давайте вернемся все же к фигуре Моисея Порока. Что, как он писал, так сказать, сам ли он писал или не сам писал, или кто-то ему подсказывал, там, может, кому-то диктовал. Ну, диктовать мог, то есть помощники у него были, они, между прочим, перечислены, вот Иисус Навин, который всегда с ним ходил, так сказать, роль его ученика и в дальнейшем исполнял, и в дальнейшем стал вождем после пророка Моисея, то есть он был всесторонним учеником. Была возможность записать? Да, была, была. То есть древнейшие образцы алфавита, именно вот буквенного такого, как у нас, 15 век, причем как раз на Синае, вот протосинайское письмо, так называемое, найденное на стенах пещер, так сказать, там интересно, что даже имя Бога, Эль, еврейское, встречается, это Серабит Аль-Кадем, местечко на Синае, рудники. Вот. То есть Моисей не обязан был писать иероглифами, допустим, там египетскими, и клинописями, месопотамскими, пожалуйста, тоже возможность была. А самый главный вопрос... То есть писал он сам, в смысле выдумывал он, как говорится, писал от себя, да, используя, так сказать, свой опыт там, или свое египетское образование, или ему Господь что-то открывал. Вот здесь вот вопрос, так сказать, который мы там, с трудом обычно обсуждается, вопрос вот богодохновенности Священного Писания. Ну, есть такой, такой термин, допустим, семинарский, схоластический, он не просто воспринимается современным человеком, да.
Это, но с другой стороны, вы поясните, что это значит.
Да? Ну, а с другой стороны, ну, есть термин, ну, понятный всякому человеку, который читает, например, там, поэтические книги. Вот, вдохновение есть? Есть. Ну, я потом надеюсь, что у всех людей, не только у поэтов, есть период вдохновения, да? Помните, там, бывает вдохновенный труд. Вот, да, когда человек охватывает некоторое, так сказать, такое состояние.
Как ну, правило... Я даже, у кого не бывает вдохновения, наверное, бывает озарение периодически.
Или озарение,
ты понимаешь,
да.
Вдруг внезапно тебе открывается.
Эврика, какой-то... да, я нашел, так сказать. То есть...
Яблоко на голову падает.
Вот, или яблоко, да. Много кому падало, да, но...
Не тем боком.
На Ньютона удачно.
Не тот сорт, не тем боком.
Вот. Но дело ведь не... дело в том, что то есть человека вот может... Мы что называем вдохновение обычно? Какое-то возвышенное состояние духа, да, какое-то у человека. Когда он способен как бы, ну, стать на голову выше. В каком смысле через себя перешагнуть.
Вообще, да? Другим даже стать.
Другим, да. Вот вошел в состояние вдохновения, и, допустим, там сидел-сидел, там писал какую-нибудь статью, так сказать, не мог. Тут вдохновение написал. Вот. Оказывается, человек вот может в состоянии, как говорится, переходить такое вот более высокое, да, какое-то вот, и тонко чувствует, и размышляет там, и так далее. Но, опять же, этого недостаточно для того, чтобы понять это слово. На самом деле, вот вдохновение – это всегда, в смысле, вот когда мы говорим, что Господь вдохновляет вот, Моисея или пророков, это всегда итог общения человека и Бога. Опять же, можно аналогию привести, так сказать, я вдохновился от беседы какой-то. Вот люди могут друг друга вдохновлять элементарно. Согласны, да? Или, меня там вдохновляет твой текст, так сказать. Прочитал опять. Здорово, вдохновился, так сказать. Или меня вдохновила эта мысль какая-то. То есть результатом общения стало обогащение, да? Как сказать. А дальше человек уже творчески начинает развивать эту мысль, которую он там позаимствовал у другого человека. Правильно, так сказать? Или, может быть, он натолкнул на мысль. Вот. Не только яблоко может на мысль натолкнуть, так сказать, да, но и слово какого-то человека, идеи и там прочее.
Красота может вдохновить.
Красота может вдохновить, да. Красота может вдохновить. Должна вдохновлять, более того. Вот. То есть, опять же, дух человека переходит в какое-то высшее состояние. А Господь может вдохновить. Вот.
Ну, это вообще-то вопрос, ну, мне кажется, не риторический даже, конечно, может.
Может, может. Вот я так полушутя, так сказать, ну, современная аудитория поймет мою шутку. Там, типа, по-моему, ВКонтакте там есть эти, знаете, такие вот, когда ты пишешь о себе там, что тебя вдохновляет там, да? Вот, я у себя на страничке написал, кто тебя вдохновляет, что? Я написал «Бог». Почему? Потому что действительно, не потому что я стал богодохновенным пророком в какой-то момент, а потому что я чувствую, что Господь это вот, ну, скажем так, опора и надежда в моей жизни, которая мне позволяет вообще вот, там, человеком остаться или как-то пережить какие-то сложности, и смысл жизни придает. Это, опять же, результат общения. Я не пошутил, когда ВКонтакте написал вот это. Потому что я не вижу, честно говоря, вот по сравнению с Господом, каких-то вот, ну, столь значимых, так сказать, источников, которые также бы вдохновляли. Вот. И Священное Писание, кстати говоря, меня вдохновляет. Вот я читаю, когда она... И Новый Завет, и Ветхий Завет. Вот вы историю про царя Давида возьмите, перечитайте. За ним там гонится Саул, который хочет его убить. Вот. Он ему как сын служил, так сказать, да, а Саул так несправедливо, так сказать, отплатил. А он молится за Саула, он не хочет его убивать, не хочет ему мстить там и так далее. Вдохновляет эта история, еще как вдохновляет, когда читаешь. То есть, опять же, вот такой процесс взаимообщения. И вот интересно, что если говорить о боговдохновенности, человек может войти в такое состояние вот, общения с Богом, когда вроде бы и он сам говорит, и в то же время не, он не от себя говорит. Он не сам придумывает. Вот. А Господь его приводит к каким-то озарениям или к высокому состоянию, когда он начинает гораздо больше и лучше понимать, вот, и как бы со стороны видит. Он начинает понимать смысл происходящего. Начинает понимать, что для чего и зачем. И способен это другим людям донести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Александр, вы привели сейчас в пример царя Давида и его взаимоотношения, когда еще он не был царем, с Саулом. А мне хочется у вас в таком случае спросить про другой эпизод из его жизни, связанный с Версавией. Давид и Версавия – это известная такая лав-стория. Он увидел красивую женщину, влюбился в нее, она была замужем. Он ее мужа отправил на войну, его там убили. И дальше, понимаете как? Вот, и ты читаешь эти вещи, понимаешь, что это есть в Ветхом Завете, и пытаешься понять, а это про что? Царь Давид, который был эталоном праведности, как вы говорите, он вас вдохновляет, он молился за Саула, человека, который желал ему зла, и как он себя здесь ведет. Это про что? И почему это тоже есть в Ветхом Завете?
Ну вот, как раз это очень важную тему подняли, потому что это как раз вот то, что про всех нас. Вот каждый человек знает как состояние возвышенное, вдохновение, так и, к сожалению, состояние падения. И вот чем честнее человек переживает это состояние падения, тем на самом деле ему лучше, он способен будет выбраться из этого. Вот история про падение царя Давида – это именно богодухновенная история. То есть история крайне важная вообще для понимания смысла и цели пути человеческой жизни. Вот Давид когда оступился? Когда он достиг, в принципе, максимума по всем параметрам. Он царь. Он, безусловно, освободитель страны, так сказать. Ему рукоплещут и справедливо, его уважают. Свои любят друзья, это тоже так, так сказать. Вот его трепещут враги, да, он захватил столицу Иерусалим. Помните, он где? Он же дворец построил. Он ходит по крыше нового дворца, наслаждается, так сказать, жизнью, да, и вдруг его дьявол уловил, как бы. Вот, нашел, так сказать, больное место в его сердце, и он, к сожалению, пал. Еще мало что, не просто прелюбодеем согрешил, а самое страшное, вот, что вот он... отправил вот эту вот Урию, да?
На верную смерть.
На верную смерть и задумал, главное, коварный план, так, чтобы его еще не обвинили. То есть, в определенный момент он пошел вперед, как честный солдат, да? А остальные отступили. То есть, еще его и не свои убили, а сделано было... То есть, это лукавство двойное, видите, руками врагов. Вообще, вот я просто пытаюсь показать, насколько глубоко было падение царя Давида в тот момент. Вот. То есть, он... скажем так, обольщенный вот своим положением, своими успехами, оступился. А вот, допустил совершенно... Он даже, может быть, забыл, потерял самого себя. В каком смысле даже не тот Давид, который вот писал вот эти вот строчки, убегая от Саула, да, вот, возвышенные молитвы к Богу, так сказать. И смотрим, вот в этот период от царя Давида, ну, есть какое-то количество псалмов, но они не столь глубокие, так сказать, они вот немножко... возвышенные такие, да, он Господа благодарит, но не глубокий. А вот тут что происходит, когда пророк Нафан его обличил, сказал, притчу ему рассказал, да, про богача, который там, у которого было там много овец, а он забрал последнего бедняка, так сказать, царь Давид себя узнал. Вот этот момент вот глубочайшего покаяния, раскаяния, которое охватило царя Давида, наверное, ужас весь, который вот им овладел, он понял, что же он совершил. Не привел Давида к смерти. К тому, что он бы отчаялся, бросил все, как обычно бывает после осознания греха. Да? То есть самое страшное после греха – это отчаяться. Вот. То есть, а привел к тому, что он упал перед Господом и начал молиться. Вот, и как бы заново прочувствовал вот всю эту глубину падения, но искал выход какой-то. Но и у Бога его искал. И вот рождается 50-й псалом. «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззакониями». То есть, самое известное, на самом деле, произведение царя Давида – это 50-й псалом покаянный. Вот, именно в момент его величайшего падения. Вот это фрагмент Священного Писания. Кстати, богодухновенный фрагмент. Вот это поразительная вещь. Вот текст глубоко согрешившего, падшего человека. Слова, которые придумал вот этот глубоко согрешивший, падший человек, вот, становится Священным Писанием и текстом богодухновенным. Вот как это происходит? То есть, ну, даже необъяснимо, загадка, да? Человеческие слова великого грешника, они вдруг богодухновенны. Оказывается, потому что в этих словах вот та самая встреча с Богом и диалог с Ним. И не просто диалог, а вот обращение заблудившегося человека, согрешившего человека к Богу искренне находит отклик. Господь уже изнутри человека это начинает действовать, возрождает его сердце, возрождает его ум. То есть, насколько человек искренен, настолько вот он, Господь дает возможность действовать в своем сердце. Его сердце человек перерождается. И, оказывается, слова, которые вот он рождает в этом покаянии, они не только Давиду и Господу что-то говорят, а говорят и тем, кто будет потом его читать. Вот все христиане читают православные, каждый день 50 псалом, да? Если утреннее правило, конечно, не забывают читать.
А еще молитву мытаря каждый день читают. Боже, милости будем негрешны. Да. Тоже, кстати, такой же пример получается. Грешник, мытарь, да, который бьет себя кулаком в грудь.
Тот же пример. Но это из притчи Спасителя. Там она хотя бы более понятна, в смысле, что освящена авторитетом Спасителя. Это же мы не напрямую цитируем, а слова Спасителя цитируем, да? Когда два человека там в храм пришли. Вот. С царем Давидом более не, такой непонятный момент, и, может быть, в каком смысле более яркий. И вот эти вот истории потери человека, Бога и обретения Бога, вот они в Священном Писании изложены очень честно, понимаете? И вот именно потому, что они честно изложены, вот так вот, они полезны для нас. И когда мы читаем их, мы заражаемся, так сказать, вольно-невольно, вдохновляемся теми же чувствами, теми же смыслами. Для нас как бы Писание говорит, но не оно само говорит, а уже Господь в нас говорит, когда мы читаем. Понимаете? Поэтому в Ветхом Завете можно множество важнейших и полезнейших вещей найти для, в общем-то, любого человека, современного в том числе.
Вот ну, давайте так подумаем, вот любой из наших слушателей, который не знаком, там, предположим, со Священным Писанием, вот он держит перед собой Библию, вот с чего ему начать читать Ветхий Завет?
Вот... Как я уже сказал, снова.
Да, понятно. Ну вот, возвращаясь к Ветхому Завету, да. Вот понятно, вот с чего ему начать читать, с какой книги, нужно ли ему в помощь, нужны ли ему комментарии, а если нужны, то чьи, например. Читать ему адаптированный вариант, там, скажем, да, потому что было, ну, и было, и есть ну, классический, как бы общепризнанный Ветхий Завет, есть в нескольких редакциях, там, я не знаю, начиная от детей, там, и заканчивая там, какими-то школьниками, там, там, средней школы и так далее. С чего начать? Как вообще, как прикоснуться к этому памятнику?
Ну, что касается детей и школьников, действительно, то есть той, скажем так, категории, той аудитории, которая с детства учится там, учителями в школе, там, если православная школа для родителей и так далее. Действительно, для них, наверное, нужно с адаптированных текстов начать, а лучше всего начинать с рассказов. когда родители что-то им рассказывают, да, или они слушают священника. Да,
это родители должны что-то
сами понимать. А взрослому человеку, а взрослому
человеку. Что касается взрослого человека, я настоятельно не рекомендовал бы начинать с адаптированных текстов.
Ну, а как вот, понимаете?
Именно, знаете почему? Потому что вот адаптированные тексты, ну, они рассчитаны на детскую психологию. Они действительно как сказка выглядят.
Хорошо, и
для ребенка нормально. Тексты. Вот для взрослого человека.
А толкования какие-то, может быть.
А тот же самый текст книги «Бытия», так сказать, вот надо взять и один раз как-то попробовать прочитать. Потом второй раз как-то пытаться прочитать. Он вообще-то не такой сложный, еще раз повторяю, так сказать, и когда там современная там интеллигенция начинает, так сказать, строить кислую мину, ой, какой текст, так сказать, сложен там, ну, да, друзья мои, вживитесь немножко все же в эту культуру, чуть-чуть вживитесь, текст Пушкина, знаете, тоже требует вживания, как любой текст, какого-то, так сказать, понимания эпохи там и так далее, то есть все же это нужно. То, что касается толкований, ну, давайте начнем с того, что толкование есть. Но если взять ту же самую книгу «Бытия», она очень простым языком написана. Для начала она не требует толкований. Вот просто внимательного чтения. Там такой простой нарратив идет, повествование. История простыми словами рассказана. Она интересная, там, местами авантюрная, там, про там, Иакова, Иосифа, например, и братьев там, и так далее. То есть это жутко интересный текст, на самом деле. Когда его читаешь, очень так как-то написано это живо. Видно, что писали, зная о чем. То же самое, вот, когда перейдешь там, к исходу, там довольно просто все. Просто историческое повествование. Там на первый раз там даже толкование не нужно, нужно просто прочитать.
Ну, а дальше?
Вот. А дальше можно наткнуться на тексты тяжелые для восприятия, а именно вот «Левит». То есть книга «Левит» – это объяснение священнослужения, там, порядка принесения жертв там, и так далее в Ветхом Завете. Просто так, ну, опять же, можно прочитать, но я помню самого себя, когда первый раз читал, начинает мучить мысль, зачем я читаю этот текст, такое длинное, действительно очень нудное повествование, мирная жертва так-то, принеси так-то, сделает, значит, там, жертва за грех, там, то-то, то-то, так сказать, там, хлебное жертвоприношение такое-то, зачем нужно?
Какое мы давно не приносим. Имеет к нашей жизни, понимаете?
Не приносим там и так далее. Так сказать. Но когда ты, до тебя, так сказать, доходит каким-то образом смысл Нового Завета, то вдруг начинаешь понимать, ага, когда уже почитал толкование святоотеческие, когда начинаешь понимать, что все жертвы Ветхого Завета каким-то образом, какой-то своей стороной указывали на жертву грядущую Господа Иисуса Христа. Оказывается, все это длиннющее повествование книги «Левит», занудное такое, имело определенный смысл. Каждая жертва подчеркивает аспект. Мирное примирение людей с Богом, да, жертва всесожжения, полное жертвоприношение, полная отдача себе, да, то, что жертва хлебная указывала на причастие на таинство Евхаристии, например, там, да, и так далее, понимаете? То есть все находит свое место, но не сразу, время нужно, понимаете? Вот с Ветхим Заветом есть некоторые проблемы, там, скажем так, есть несколько видов толкования. То есть, есть комментарии такие вот, которые даны на весь текст последовательно, так сказать. Это вот для тех, кто серьезно хочет. Ну, есть, в принципе, неплохой комментарий. Такой трехтомник толстенный, вот он был издавался, толковая Библия под редакцией профессора Лопухина и продолжателей. Вот для русскоязычного читателя. Пожалуйста, есть. Есть попроще комментарии. На Ветхий Завет комментария на Златоуста. Это другой тип немножко беседы, да? На книгу «Бытия», назидательные беседы. Тоже возможно взять там того же Блаженного Августина там, на разные книги Священного Писания, то есть Ветхого Завета. Или там Кирилла Александрийского, например. Тоже он-то весь Ветхий Завет проходит наш на толкование. Вот. То есть здесь хорошо как бы так с такими с подлинниками, серьезными произведениями знакомиться, ну, постепенно. Вот если можно такие простые тексты, еще раз повторяю, Лопухина того же взять, почитать.
Спасибо вам за сегодняшний разговор и за советы, кого убрать в руки для того, чтобы понять, какое отношение к нам имеет все написанное в Ветхом Завете и вообще, как связаны между собой Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Я думаю, что надо продолжать такие разговоры, постепенно разбираться, въезжать в тему, достраивать себе контекст эпохи, чтобы понимать, какова такая подлинная драматургия того, что в каждом из этих эпизодов происходит? Вот то, что вы сегодня про царя Давида рассказали, спасибо.
Мы напоминаем, что это была программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Нашим сегодняшним собеседником был протоиерей Александр Тимофеев, заведующий кабинетом библистики Московской православной духовной академии. Программу для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Спасибо, прощаемся, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».